остался вопрос еще. Здесь сверху вопрос.
Один из моих педагогов Щуки, Александр Михайлович Паламишев, говорил такую фразу: если у актера есть мозги, он неизбежно приходит к режиссуре. Вот вы, наверное, понимаете, почему я вспомнила эту цитату. Мне интересно, с какими актерами предпочитаете работать вы? С мозгами или без мозгов? Я думаю, понимаете, о чем я говорю. Да, то есть на которые, у которых есть какая-то даже своя режиссерская концепция роли внутренняя, на которую можно опираться, либо она абсолютно какую-то готовность отдаться в руки режиссера. И второй вопрос. Вы предпочитаете в новых работах работать, простите за тавтологию, с актерами проверенными, которые у вас уже снимались, или вам интереснее открывать новые лица? Спасибо.
Ну, на второй я очень коротко отвечу. Все зависит от замысла. Если он агитирует тебе поиск новых, даже не лиц, не с тем, не с той целью, чтобы новые лица найти, а просто других сущностей, понимаете? То есть можно говорить, употреблять такое слово, как типаж, но это не типаж, это что-то другое. Это какое-то состояние того или иного человека, которое, как бы сказать, видно за поверхностью, за его экстерьером, вот та сущность человеческая, которая соответствует или нет персонажу. Вот и все. Делаешь вот этот вывод. Что касается сложно или нет, там, с мозгами или нет, я не знаю, с каким актером работать. Ну, конечно, с мозгами, это определенно. Вот, хотя в разные случаи бывают. Бывает и так, что, знаете, талант так мощен, что там ты уже просто как бы не считаешься с этим. Понимает ли он замысел или понимает ли актер, просто подчиняется, слепо идет за тем, что ты хочешь от него. Но я вам хочу сказать, что, конечно, вот тот наш альянс, дружба, творческое такое сотрудничество с Костей Лавроненко, который, еще раз повторяю, здесь где-то сидит, я его просто не вижу, я надеюсь, что он здесь везде. Это что-то такое редкое, редкий был опыт, потому что вот там не нужно было мне ничего дополнительно объяснять или с чем-то бороться. То есть мы как-то в согласии двигались к одной цели, вот так могу сказать. На этой картине я, честно говоря, впервые столкнулся с некоторыми странными, такими для меня новыми ощущениями, когда у актера есть свое собственное представление о роли. И представление о том, какие слова он будет произносить в этом, а какие нет. Вот. Когда мы, скажем, с Костей готовимся к сцене, он говорит: давай я вот это слово опущу. И я вижу, что он снимает у меня с губ эту реплику. То есть, понимаете, мы как бы согласно движемся туда. У меня нет никаких к этому противопоказаний, да, к этим его решениям. Вот. Но сейчас я столкнулся с тем, что мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы убедить, что это необходимо сделать. И, к сожалению, это довольно... То есть я думаю, что надо впредь, заключая договор с актером, писать, что он просто отбывает повинности. Он просто обязан выполнить все то, о чем мы договорились. Это, конечно, шутка, разумеется, но было трудно вот в этот раз. Их было много персонажей. У меня глаза разбегались, я не знал, за кем мне, значит, вот, следить, что называется, и так далее. Но в целом не могу сказать что-то прям уж откровенно негативное. Это просто новый опыт. Такой странный для меня опыт, но тем не менее вот он есть. Пока думаю, что с этим делать дальше. И какие такие пункты договора вносить в контракт. Вот. Я уже говорил, по-моему, где-то, что вот Костя со мной, конечно, не согласится, что я предпочитал иметь дело, в особенности, скажем, на Елене это было так, и на Изгнании было так, чтобы актеры не читали весь текст сценария. Мне показалось, что в этом есть резон. И на Изгнании это было, скажем так, вот все участники вечеринки, если вы видели Изгнание, вы поймете, о какой сцене я говорю, все участники вечеринки не знали, что происходит внутри, между Алексом и Верой. Понимаете? То есть они, не читая сценарий, не знали, куда они пришли, на вечеринку. И мне кажется, может быть, это мое какое-то там странное измышление, но мне кажется, это чувствуется. Так же, как, скажем, в Елене, Лядова Лена не читала текста, она была абсолютно убеждена, что у отца был инфаркт, и он скончался. И вот она на похоронах прощается с отцом, который умер в больнице. Вот. Она знала только свои сцены. И это очень важно, повторю, потому что, скажем, если она произносит реплику Антон, ты меня, если что, останавливаешь. Если она произносит реплику, когда Елена говорит, когда, да, Елена говорит ей, я люблю Володю, она в ответ говорит, ага, до смерти. Вот если, мне кажется, может быть, это моя паранойя, что если актриса знает, о какой смерти она говорит, до смерти, то она невольно внесет какое-то такое вот не то звучание, что ли. Вот, в случае с Левиафаном так не получилось, потому что роли сквозные практически все, и всем актерам нужно было прочесть, то есть всем главным персонажам нужно было прочесть весь текст сценария. К тому же, мне казалось, что этически просто было необходимо, чтобы они приняли решение об участии в этом проекте, только дочитав сценарий до финала. Когда увидите фильм, поймете, о чем я сейчас говорю. Вот. И мне казалось, что это крайне необходимо. Вот. Они должны были сказать, да, я готов в это плавание идти. Вот. Так что, конечно, актер с мозгами, потому что актер с мозгами видит больше, чувствует, наблюдателен и умен в своем наблюдении. Он умеет наблюдать мир, наблюдать невидимое. Вот как-то так.
Я положил себе маленькую реплику и не мог не вспомнить. Надо говорить про актеров с мозгами и без, что когда мне довелось один раз брать интервью у Жерара Депардье, он ужасно забавно рассказывал, говорит, вот о чем-то таком же я его спросил из этой области, говорит, ну вот у меня был опыт, я молодой еще был и приехал к Бертолуччи сниматься в 20 веке. И вот первая встреча, я стою, Бертолуччи стоит и Роберт Де Ниро. И Бертолуччи начал нам что-то говорить, и он нам говорит, рассказывает свою концепцию. И я вижу, как Де Ниро, сволочь, такая... В карман залезает, стоит блокнотик, человек записывает. И так кивает. Говорит, а я вообще не понимаю, о чем он говорит. И блокнотика у меня нет. Вот я куда-то залез, взял и стал делать вид, что я тоже записываю, и головой кивать. Говорит, я ничего вообще не понял, что он мне говорит. Как бы в результате, если вы видели фильм, как бы трудно сделать между ними выбор, они оба прекрасно сыграли. И как раз то, что они там такие разные, и есть самое, наверное, в этом фильме волшебное. Я вынужден, к сожалению, сказать, что будет последний вопрос из зала. Давайте его зададим.
Коротко. Сейчас я попробую коротко.
Афористично.
Афористично. Я не могу сказать, что это что-то такое определенное, лежащее в сценарии, что может быть вот ключом к тому, чтобы двигаться дальше с ним. Тем более, что на самом деле сценарий... Я знаю, что меня... Это мнение мое, конечно, не разделит, скажем, Юрий Арапов, я слышал его высказывание вообще, но мне кажется, сценарий, вот так у нас устроено, что сценарий это просто промежуточный этап между замыслом и воплощением, даже не на площадке, ну, а на экране, то есть в конце концов, итог. Вот. Он является такой, в Елене это была абсолютно техническая запись происходящего, и все. Потому что, нет, ну, то есть я не могу сказать, что... Если вы говорите о том, каким должен быть сценарий, и, может быть, хотите его предложить, в нем внутри должно лежать семя будущего древа. Понимаете? Вот оно должно прорасти. А какой это текст? Как он написан? Что это за ходы какие-то, неожиданные, повороты? Вот это вот то, чему увлекаются, обучая сценаристов писать сценарий, который можно продать на миллион. Это все совершенно по-другому ведомству. Понимаете? Вот и все. Там должно быть сердце того, кто свой замысел облекает в текст, в бумаге. И все. И это чувствуется сразу. Вот так.
Друзья, у нас время вышло. Я все-таки хочу микрофон напоследок передать Наому Клейману. И будем после этого заканчивать.
Я признаюсь, я по блату выпросил себе последний вопрос. Алеш, мы с вами ведь никогда не говорили про Микеланджело, про Страшный суд. Нет, я никогда. Дело в том, что я думал, когда ехал сюда, что мне хочется сделать подарок Андрею. А что подарить, не знал. Вот вдруг я сейчас понял, что я могу вам сделать подарок. Если у меня есть 5-7 минут, есть, можно мне такой устный подарок сделать. Хозяева, есть? Я попробую быстро. Это мое впечатление от... Микеланджелского Страшного суда, когда я первый раз попал в Сикстинскую капеллу. Вы помните, кто сидит прямо над крестом, вот сама фреска Страшного суда, наверху, там, как вы знаете, сиденья и пророки, кто прямо над крестом сидит наверху? Нет? Вот и я не знаю. Мы ведь монтажно смотрим, мы все это видим в книгах отдельно. Вот отдельно Страшный суд, отдельно там все эти пророки и Сивиллы, отдельно Сотворение мира, Адам и так далее. Когда я попал первый раз в Сикстинскую капеллу, я был потрясен тем, как несоразмерно велики фигуры этих пророков и Сивилл, и только Христос, который вершит Страшный суд, соизмерим с ними. И главное, вот эта вот вертикаль, я вдруг понял, что Микеланджело не мог случайно это сделать, хотя мы знаем, что он позже написал Страшный суд, чем пророков. И я не знал, кто этот пророк. Я спрашивал людей, которые там сидели рядом со мной, на этой скамеечке, и никто не знал, какое имя этого пророка, что за пророк там сидит. А если вы помните, там странно, пророк так полуобернувшись, он сидит, как бы протянув руку к нам, пастве, стоящей в этой капелле, и куда-то повернувшись туда, за пределы стены. Как только я вернулся в Москву, я бросился читать Библию, и выяснил, что это Иов. Я думаю, почему же Иов? К вашему воззванию, да? Но мы знаем, да, что вот Левиафан его проглотил, но что мы помним, что он там 3 дня пробыл в чреве, потом выплюнул. Потому что я ничего не помню, да. Иона, да. Я прошу прощения, Иона, да. Почему я сказал про Иона? Иона, конечно. Иона, и я подумал, что надо прочитать, наконец, уже сознательно. Я прочитал, и что же оказалось? Оказалось, что Иона бежал от того, что ему было, голос был предупредить в Ниневии, что будет страшный суд. И пойдите и покайтесь в пустыню. И он решил бежать от этой миссии, оказался на корабле, началась буря, как вы помните, его бросили в море, его проглотил, да, кит, потом кит его выплюнул, он пришел в Ниневию, сказал царю об этом, и ему поверили. И царь, и все ниневийцы, и все иудеи пошли в пустыню, посыпали голову пеплом, покаялись, наступил назначенный день, и страшный суд не состоялся. И бедный Иона пошел в пустыню, нашел дерево, в котором была маленькая тень, а больше не было ни одной тени, там сел и решил вот здесь умереть. И заснул. Проснулся, видит, что дерево засохло. И там он запел. Скажу, Господи, я просил Тебя о последней милости умереть мне в этой тени, Ты и этого меня лишил. И был ему второй раз голос, который сказал, не Ты сажал это дерево, и не Тебе решать, когда ему цвести или сохнуть. Как же я мог? Мало того, сказал Иона, что ты меня выставил посмешищем, я стал обманщиком, ты меня лишил последней радости. Он сказал, что как же мне было их не пожалеть, если они покаялись. И вот, значит, рисует Иону Микеланджело, который одновременно обращается к публике, как вы не покаялись над страшным судом. И он спрашивает Господа, как ты их не пожалел? Вот у меня впечатление, Андрей, что это один из тех вопросов, который, я не знаю, причастны ли ваши фильмы к этим, вот к этого рода вопросам, но я думаю, что это вот этого рода вопросы. Вопросы одновременно к пастве и Господу.